Так, значит, я, собственно, хотел устроить свою... А вот Александр, ну, тогда мы что-нибудь получим. Я что хочу сказать? Я, в общем, совершенно не готов ничего рассказывать заранее, просто потому что мне в голову не пришло о чем. У нас по плану было перечисление всяких технологических преимуществ, которые предоставляет там Сизиф и околосизифная вся эта обвязка. Но у меня такое ощущение, что я про них уже рассказал. И мельчить еще раз мне совершенно неохота. Вот. Я могу что сделать? Вот пользуясь присутствием здесь там Александра и некоторых людей, которые немножко в теме общей, можно попробовать поотвечать на какие-нибудь вопросы. Вот. Если кому-то что-то интересно. Кроме того, я бы хотел поделиться форматом экзамена. Совершенно непонятно, как по этому курсу должен выглядеть экзамен. Вот. Это второе. Третье, я могу придумать какую-нибудь тему прямо сейчас и рассказать, не связанную напрямую с тем, о чем мы вот с вами встречаемся. Вот. Но сейчас повторяю, вот те темы, которые были у меня запланированы, они как-то сами себя исчерпали. Я вот не готов, не придумал, чтобы сегодня такое еще говорить.
Я еще, в принципе, могу чуть-чуть новостей про Дэдден сказать, просто тут как раз две недели назад официально было объявлено о том, что
Dev3.
Происходит переход на DPKG 3 версии, соответственно, там чуть-чуть другой формат сердцовых пакетов, в чем-то немножко ближе к RPM. То есть там... В отличие от того, что было, когда был один...
Слушай, а давайте мы сейчас накидаем вопрос. Почему бы и нет?
И сейчас мы
ну, какой-то кусок заберем, а потом на общем,
да?
Да,
а у вас что-то было еще и написано.
Я не слышал. У меня что-то было написано. У меня там написано было, я говорю. Там по плану было как раз... Вот это самое. Еще раз перечисление всех преимуществ и теоретический рассказ про то, что нужно делать. Я бы сказал, что люди по-настоящему спокойны. Может, вам во всем этом что говорили, допустим.
Да, я знаю.
Да? Осталось только это продемонстрировать. У меня такое ощущение. Ну вот, понимаете, опять-таки, там вот в этой самой, в этой тематической части, которая перечисляет тематические преимущества, так что были такие штуки, как удобные матрицы решались на другой. Вот. Как мне ранее было замечено, в лекции, когда я рассказывал про FPM, ну, какой смысл все вот так вот перечислять? Ну, матрицы, да? В общем, не знаю. Я не напрягал сегодня голову, так и не напряг. Давайте мы попробуем накидать тему, которая поможет за сегодня более-менее Да. Ну что, вы напрягите фантазию. Неужели вот... Неужели я прав? И мы тему закрыли.
Устроен
дверью,
И там есть до сих пор, ну и раньше это был единственным вариантом, такая особенность в отец-сурных текстах, что это на самом деле торгов апстрима и приложенные к нему некоторые патчи. Причем главное условие, что вот в этих некоторых патчах в обязательном порядке должен быть каталог Debian, в котором содержится там вся метаинформация о пакете, инструкции по сборке, возможно, что-то еще дополнительно туда положено. Но тем не менее, там в этом патче еще могли быть какие-то изменения в самих апстримских файлах. С одной стороны, это очень просто и иногда значительно удобнее, чем держать отдельно еще какие-то патчи. С другой стороны, все-таки это как-то не совсем аккуратно и местами не очень технологично. Поэтому, в частности, если изменения в апстриме это не просто там исправление в паре мест, то, как правило, все-таки хорошим тоном было именно не в DivGZ, то есть вот в ту самую дебильскую часть эти патчи класть, да, а именно оформлять их в виде отдельных патчей, класть их в каталог Debian, в цели сборки пакета прописывать так или иначе использование какой-то патч-системы, там либо Depatch, либо Quilt, либо CWS Simple Patch System.
Эти слова, что это все значит?
Ну, это...
Не каждый в отдельности, а все вместе.
Три разных метода, ну я, в принципе, вот рассказал вкратце в презентации, то есть это три разных системы, которые... Есть каталог, в котором хранится набор патчей, и там либо в отдельном файлике задано, какие именно патчи в каком порядке применяются, либо там у Quilt, там вот, его series. В общем, так или иначе, просто набор патчей и порядок их применения. Ну и плюс, соответственно, там соответствующие зацепки, в какой момент эти патчи применять. То есть, это намного технологичнее, намного понятнее для человека, который смотрит на этот пакет, чем все те же изменения, но которые прямо в DivGZ. И, в общем, понятное дело, у этого есть еще одна проблема, что если у нас апстрим не в виде одного торбола, а в виде нескольких, то тут уже вопрос, как это лучше сделать, и вообще можно ли это сделать, чтобы с одной стороны было аккуратно, а с другой стороны все-таки это был один сорцовый пакет, а не несколько. И появилось несколько предложений о новом формате этих самых пакетов исходных текстов. В частности, вот то, что сейчас уже принято, и это, сейчас официально эти пакеты принимаются уже в репозитории, в какой-то момент будет переключено, что умолчание именно этого формата будет использоваться. Это DPKG-V3, ну там есть два варианта для модификации этого формата. Это native, когда без какую-либо систему патча, потому что это пакет специально для дебилируется. И вот то, что называется DPKG-3, сколько Quilt. То есть, как теперь выглядит пакет DB? Ну, не все, конечно, потому что многие еще пока что в старом формате, но тем не менее. Это, опять же, апстримовский торгов. И еще один торгол с именем Debian, ну, имя пакет, там версия Debian targz или targz. Причем апстрим теперь может быть не только targz, но и targz, LZMAP, может быть, там, в общем, расширили список. В чем апстримский может быть не один? То, что находится в каталоге, вот в архиве Debian, оно теперь распаковывается в каталог Debian, и там содержатся патчи в формате Quilt. Quilt — это такой инструмент, который позволяет относительно нашего текущего каталога хранить и модифицировать стек патчи. То есть у нас есть там патч 1, патч 2, патч 3, мы можем сказать Quilt push, он говорит, применяю первый патч, применил. Говорит там, крут push еще раз, он применяет второй патч и так далее. Ну, там, соответственно, всем. В любой момент, если какой-то патч не применился, можно что-то поправить руками, сказать крут refresh, и этот патч обновляется. Вот, и то есть это основная теперь получается используемая патч-систем вместо зоопарка того, что было раньше. Опять же, это такое улучшение и упрощение. В принципе, помимо этого еще есть DPKG3 Git и DPKG3 BZR, насколько я знаю, но они пока что еще в пропозал, то есть пока что есть предложение о том, что, например, давайте сделаем, чтобы у нас пакет, это на самом деле был заархивированный репозиторий Git, где будет отдельная ветка для апстрима, отдельно для дейвовских патчей. В общем, это пока что еще не принято и не используется, тем не менее, еще и таких. А вот это вот уже реальность, там экспоненциальный рост количества пакетов, пришедших на новый формат, немножко более похоже на этот самый. Не идти в газа, а именно отдельные вот самые, там, возможности многих.
Можно ли так понимать, что на самом деле просто слегка неадекватный формат хранения патча превратился в слегка адекватный, а по сути это изменилось мало. Ну смотрите, у вас был диф ГЗ, а теперь он таргз.
Но вот этот был диф ГЗ, который в том числе
в том числе в него можно было напрямую вливать те патчи, которые похакали апстрим. Да? Сейчас это, конечно, отменили просто в силу стандартизации. Ну и что? Это значит, что слегка более строгий стал формат. Или в этом и баф, чтобы он как бы был одинаковый.
Не совсем. Да, то есть сильно принципиальных изменений нет пока что. То есть есть предложение о том, как вот дальше это развивать. В частности, вот то, что вот именно уже у нас не апстримовский торгол плюс патчи, а набор торголов, один из которых специального вида. В общем, то есть, такое немножко движение вперед.
Нет, ну по сути, как я понимаю, просто застолбили одну из наиболее разумных технологий из тех, которые использовались вот разные в сбербанковских пакетах. А именно, чтобы у нас патчи все-таки хранились отдельно, потом, да, так они делались изнутри патч ГЗ, а теперь они хранятся, собственно, совсем отдельно.
Да.
И как бы к ним было можно сразу применить инструмент, который позволял бы по ним гулять и
причем конкретный инструмент выбрать, потому что
этого
инструментов несколько,
да,
его можно воспользоваться. В общем, такие вот изменения не революционные, но достаточно интересные.
Понятно. Вопрос.
Кто коммитер, дата коммитер, такой. В частности,
там содержится. Имя родителя и имя корневого элемента дерева. Эти имена это такие строчки США-1 крыши криптографических хэш, в общем, довольно-таки длинный. Все замечательно. Дальше у нас получается некоторый текст. Берем от этого текста, считаем США-1, получаем уникальное имя этого комита.
Можно вопрос сразу?
Да.
Что такое комит, наверное, можно не рассказывать наружу. А вот кто такие Барон и Три? Это кто?
Вот сейчас я Барон это на самом деле, так как у нас, все представляют, как работает система контроля версии, что такое комиты. Мы начали разработать нашу программу, там создали какой-то файлик, сохранили его в системе контроля версии. Дальше решили модифицированную версию сохранили в системе контроля версии. Потом еще модифицировали, сохранили. В CVS там просто первая, вторая, третья, там, по своим тоже первая, вторая, третья. Вот видите, все чуть хитрее. На самом деле у нас может ничего не делать. У нас там может возникать ветки, когда мы взяли вот это решили модифицировать еще по-другому. Например, тут у нас продолжилось development развитие, а тут просто исправили баг в стабильной версии. Самое интересное, могут быть что-то такие вот вещи. Когда у нас изменения отсюда, сохраняется вообще. На самом деле вот здесь парентов можно больше. То есть вот parent это всего лишь для вот этого комитовщика указание, кто его родитель. Что такое три? Значит, помимо комитовщиков у нас есть так называемые блок-блок-блок. То есть это binary large
object. Ну, про родителей, чтобы было понятно. Это некий, в кавычках, предыдущий объект, который...
Это предыдущий комитовщик.
То есть конкретный, да, вот это вот...
Вот для вот этого вот комитовщика родители будут вот эти два. Для вот этого комитовщика родители вот это.
И существуют какие-то правила, по которым определяется, что вот мой текущий комит, а на самом деле это комит таких-то и таких-то объектов. Ну, например, по имени Фаби.
Не-не-не-не.
Комит это блок. А, это блок. Значит, речь идет о состоянии.
Комит это вот такой-то объект, но есть... имя, которое вычисляет на самом деле по совершенному объекту, метаинформация о дате и авторе, комит-лог, список парентов с их именами и имя три. Вот сейчас я расскажу, что такое три.
Минуточку. Это значит, что речь идет о наследовании состояния. Вот у нас было некое состояние всего. Мы говорим, что вот к этому мы комитим, туда мы добавляем еще что-то. И вот на этом.
В некотором смысле, да. То есть, в общем. Я все-таки расскажу про блогу и триогу.
Ну хорошо.
Значит, у нас есть некоторый файл, есть некоторое дерево исходных текстов. Вот это вот наш проект есть. Вот здесь есть какой-то файл. Там. Hello.c. Как он хранится в Git? Берется этот файл. Считается США-1 хэш от его содержимого. Получаем некоторое имя. Все тоже США-1. Дальше этот файл в некотором виде сохраняется у Git где-то внутри. И к этому вот этому binary object можно всегда его вычислить по этому имени. Значит, каждый файл может сохраняться. Дальше дерево. Это на самом деле список объектов, которые содержатся в этой решении дерева. То есть это другие деревья и имя. И так далее до вершины. Везде стойка криптографии. В общем, довольно-таки надежно. Таким образом, зная вот США-1 имя вот этой вот вершины, можно вот все вот это дерево именовать вот этой вот вершиной. Потому что у нас есть отдельное хранилище, где там хранятся имя и соответствующий ему объект, при этом он это все еще очень эффективно распакован. Мы можем по имени вытащить список файлов, дальше там, там содержится такой-то объект, мы их вытаскиваем и так далее, можем построить его.
Ну, речь идет не о стойкости криптования, а об уникальности этого идентификатора.
Да, ну, стойкость криптографии, она следствие из этого, что хэш хороший и довольно-таки уникальный. Таким образом, у нас в commit object не хранится никаких реальных данных. Там хранится только имя вершинки. Предположим, мы поменяли наш вот этот файлик к его писали тоже. У него США один изменился. У его соседа США один изменился. У других что изменилось? То есть изменился США один у него, вот здесь изменился в США один каталога, в котором он находится, да? Вот здесь США один изменился. Но это на самом деле небольшие файлы, которые просто содержат список. Таким образом, когда мы создаем новый коммит, изменив всего лишь один файл, в реальности у нас данных меняется очень мало. Git не будет хранить еще одну копию вот этого, еще одну копию вот этого. Там у нас еще какие-то большие деревья. Таким образом, на самом деле, создание новых вот этих коммитов в истории, оно очень дешевое, оно абсолютно не требует новых вещей для хранения. Более того, например, мы взяли у нас вот это вот дерево, а там на самом деле вот есть вот здесь файлик RUC, да, а еще на самом деле вот здесь файлик с точно таким же содержанием. Еще куча таких файлов. Они в Git будут очень хорошо эффективно храниться, потому что реальность, вот этот вот binary object будет один. А там везде будут, по сути, ссылки на них, вот эти США один имена. Так как даже когда мы храним всю историю проекта, у нас на самом деле разных версий файлов не так, чтобы очень много. Потому что, как правило, при там, каждом изменении меняется только небольшой кусочек, а большая часть остается неизменной. Плюс, учитывая то, что Git действительно там используется такой очень эффективный механизм, как все это сжимать, как все это хранить, про это я не готов очень подробно распространяться, но действительно эффективный механизм. В итоге, что самое забавное, значит, вот у нас проект занимал что-то вроде 100 мегабайт CVS чекаут. SVN чекаут, если бы он был в SVN, естественно, занимал бы 200 мегабайт, потому что в SVN чекауте еще хранится везде бейс-версия того, что будет зачекаут. Репозиторий Git, то есть это рабочая копия плюс репозиторий, занимает 150 мегабайт со всей историей. Естественно, когда мы делаем там по сети чекаут, мы вытаскиваем только вот эти бинарные объекты, а дерево, мокрый копий разворачивается уже локально, то есть понятное дело, что там вытаскивается на самом деле чуть в районе 50 мегабайт, при этом это вся история. Вот, поэтому, собственно, хранить, например, в пакете всю историю этого пакета может быть не так страшно. Вот, там были несколько идей о том, как все-таки что именно там хранить, то есть хранить там все дерево или только какую-то его часть. Насколько я понимаю, пока что до конца ничего не говорится. Есть несколько пропозал, причем есть несколько возражений и предложений, как их изменить. Но, в общем, в будущем, возможно, что-то будет использоваться. Пока что
можно. Можно продолжить.
Да, про Git легко.
Потому что вот вы начали с того, что есть объект commit, а еще. Ну, начнем с того, что несколько видов объектов.
Да, да, есть commit object, есть blob object, есть trig object.
Ага.
Есть еще trig object для аннотированных тегов. Ну, на самом деле, про это еще немножко потом, могу сказать, знал бы раньше, взял бы blob object, у меня там есть презентажка.
Ну, да.
Значит, вот когда мы говорим о Git, там в первую очередь, что очень интересно, это именно возможность создания легкого вот всех этих вот веток и всего прочего. Но в CVS было все просто, там первая версия, вторая версия, третья версия. Правда, если начинаются ветки, там чуть сложнее, там 3.1 и так далее. В СВ не то, что просто, там есть возрастающие микроверсии. Здесь, как я уже сказал, коммиты именуются таким вот страшными США-1 пушами. Это такая строчка, там,
40 байт.
Ну, очень-очень прилично, там такое большое шестеричное число, которое здесь зафиксировано. Каким образом с этим всем работать? Ну, понятное дело, что так же, как и в других системах контроля версии, у нас все ветки можно делать много. В ките этот механизм называется REF. Ну, сокращение от reference. REF — это некоторое имя, которое ссылается, ну, некоторое символ имя, которое ссылается на вот этот SSH1. Рефы, они, ну, вообще говоря, бывают двух видов, и то это такая довольно-таки условность. То есть они сейчас. То есть это символ имя, причем обычно это имя там вида ref slash. Branches, по-моему, слэш там мастер. Или ref слэш text, не помню, слэш там именно tab. То есть вот принято делать вот такую вот иерархию. То есть по умолчанию сказать там checkout master, он там автоматически посмотрит, а есть такая ветка, то есть это добавит автоматически. Вот эта вот часть, она существенна, потому что она используется различными инструментами Git для того, чтобы понять, что это за ref. Но на самом деле это всего лишь указатель на вот эту вершину. И, соответственно, в зависимости от того, то есть, где он расположен вот в этом, вот, грубо говоря, дереве таком, который делается из этих ref-ов, ну, дерево, собственно, файловой системы. Утилиты Git, они так или иначе с этим рефами оперируют. То есть для веток, соответственно, при коммите там ветки будут продвигаться дальше, для там дальше продвигаться, понятное дело, не надо, даже если будет вещи что-то подобное. Соответственно, ну, не знаю, там.
Ну, продолжим. Значит, вот у нас я все к разным типам объектов. Вот триод. Он где-нибудь здесь нарисован на этих картинках, да, как-то в качестве. Что есть дерево?
Дерево триод. Это.
Понятно. вполне здоровый.
40 байт.
Он 64 байт. Ну, нет, там используется запись 16-бичная.
То ли 20 байт, то ли 40.
В общем, короче говоря, вероятность очень маленькая, несмотря на то, что хэши немножко.
Ну, давайте все-таки. У вас там телефон?
Да я пытаюсь его выключить.
Давайте все-таки продолжим. Мне кажется, вот нет человека, который гид использует довольно давно, все равно не покидает ощущение, что какая-то самая простая важная составляющая в описании, вот что это такое, что такое гид и как, из чего он состоит, какая-то самая важная и самая простая составляющая отсутствует. Я все еще не понимаю. Значит, если дерево это просто как бы, список ссылок на соответствующие файлы, ну или точнее на соответствующие объекты, объекты чего?
Файловую
систему.
Я это понимаю. Ты можешь для того, чтобы представить файловую систему.
Да, это я понимаю. Угу. А с какой стати внутри него еще какой-то вложенный триобжект?
Ну, потому что это список файлов на одном уровне файловой системы.
Вот так. То есть,
если у нас есть два одинаковых каталога,
все понял.
То они будут записаны под каталог 1 SH1, под каталог 2 точно такой же SH1.
Нет, понятно. То есть в этом смысле это просто понятие как бы каталога, ну, практически.
Да, но за счет того, что он адресуется вот этим SH1 хэшом, у нас.
Понятно, есть
некая экономия. Когда мы ставим новую версию, если ничего не изменялось.
И, соответственно, если мы их там планируем и плодим, то все равно до тех пор, пока мы их не начнем изменять, это будет один и тот же. Да. Да. Такая правила система с принудительным хардлинком на все.
Да.
Понятно.
Ну, не совсем хардлинк, а copy-on-write.
Copy-on-write, да. Тогда вопрос следующий. Значит, есть помимо есть еще понятие блок, да?
Блок это файл, три это один каталог, у которого могут быть файлы под каталоги. Есть commit, это вот вершина в истории, которая в себе содержит один три объект, это вот корневая вершина.
Отлично.
Еще на самом деле есть четвертый тип, это tag object. Потому что теги в гиде есть двух видов, вот мы на прошлой лекции про это уже один раз упомянули. Первый вид это просто ref. То есть это, ну, на самом деле, что такое ref, ну, на самом деле внутри гида. Там у него есть каталог.гид, в котором там, его внутренняя база данных, в частности, там содержится список ref. Там есть такой отдельный каталог, где содержится, ну, там, каталог и где-то файл. Вот там, например, есть каталог branch, в котором файл master, содержимое которого это SH1. То есть, ну, это ссылка на ветку master. Точно так же там есть каталог там, ну, мы его можем там создать, если он будет так называться, то многие гиды какие-то будут так оперировать. Если мы там создаем так, с помощью команды git так, то он создаст свой имя файл. Здесь тоже может содержаться файл со ссылкой на такую вершину. Это простые теги. Помимо этого еще существуют аннотированные теги, то есть это тег, у которого есть, который не просто ссылается на такую вершину, но у которого есть информация о том, кто этот тег создал, когда этот тег был создан и какой-то лог. То есть это, по сути, очень похоже на комитов. Но в отличие от комитов, это не элемент в этом дереве истории, а это некоторый дополнительный такой вот объектик, у которого есть вот вся вот эта вот информация, и там нет, естественно, никакого пара, а есть просто ссылка на комит. То есть там комит, двоеточие, SH1. Аннотированные теги могут быть нужны вот для тех ситуаций, когда мы хотим не просто пометить какую-то вершину в нашей истории, но и хотим ее, ну, именем, ref. Но когда мы ее хотим пометить более осмысленно, например, чтобы там было ясно, что это мы ее пометили, написать какой-то комментарий, еще этот комментарий подписать своим там BGP-ключом, чтобы любой человек знал, что о, вот, я все замечательно, это
решает. Именно собственно.
Что-что?
Им еще именно собственно писают,
ну, текст. У него, естественно, есть еще некоторое имя, вот такое вот.
Не-не, а то, что GitDescribe дает.
GitDescribe, а он дает не комит, ну вот не лог, по сути.
Он дает то, что это минус мы.
Минус что?
Мы.
Минус мы это место, это комит лог.
А, это комит лог.
Это первый, ну, то есть это не комит лог, просто тег обжиг, он на самом деле очень похож на комит лог.
Понятно. Мы понятно. Вот мы лог мы.
Вот GitDescribe выдаст первую строчку.
Первую строчку лог мы. Понятно. Так, собственно.
У меня только что какая-то. А, ну для вот этого тега еще на самом деле будет создана вот здесь вот ссылка на него. Там что как узнать список тегов, потому что гид просто хранит список тегов, как на самом деле список вот здесь вот, в иерархии ref. То есть на самом деле на тег object будет еще ref с некоторым.
То есть правильно я понимаю, что пресловутый commit object на самом деле представляет собой следующую картину. Вот мы насоздавали или наизменяли какие-то файлы, то бишь появились у нас какие-то блобы, да?
Нет, мы наизменяли файлы в текущем каталоге.
В текущем каталоге. Потом мы говорим, что мы сейчас это все закоммитим. И когда мы это говорим, мы, собственно, совершаем две вещи. Вещь первая. Мы добавляем в список блогов те, которые мы поменяли. Да?
Тут есть еще такая некоторая
хитрость
гита, которую не очень очевидно схожа. Ага. Гита на самом деле, помимо репозитория, который у нас где-то вот хранится, и чекаута, есть еще такая вещь, как индекс. Угу. Вот команда git add имя файла, она добавляет файл в индекс. То есть на самом деле у нас
как бы, да, до коммита нужно еще отсделать.
Ну, мы можем сказать git commit минуса или git commit имя файла, это не явно вызов git add. У нас git всего, то есть текущее значение 3 корневого, которого мы еще не закоммитили. Соответственно, когда мы изменили hello C и сказали git add hello C, что он делает? Он считает SHA-1 для этого hello C, соответственно, hello C кладет в таблицу, ну, не в таблицу баз данных объекта, вычисляет новое вот это вот корневое, ну или если там у нас хитрый рай, а все предыдущие вычисляют, и вот сохраняет в этом индексе некоторое промежуточное состояние, по сути, вот, три объекта для текущего корня, который мы еще никуда не сохранили, но который у нас сейчас есть. Когда мы говорим git commit, то именно вот этот вот индекс попадет вот сюда. То есть это такое промежуточное место между репозиторием, где у нас есть коммиты, к каждому из которых привязано состояние дела, и текущий рабочий код.
Ну, то есть рабочий код не имеет отношения к фривому непосредственно, только опосредственно, к тем самым вот объектам, глобам и деплеям, о которых мы сейчас говорим. Да. Мы этого рабочего кода модифицируем. Когда мы ее модифицируем, для нее высчитывается, условно говоря, заново ее представление в виде денег.
Ну, не само высчитывается, а ровно тогда, когда мы говорим
Да? После чего, когда мы говорим commit, вот эти два различных представления каким-то образом сравниваются, какие-то, значит, остаются теми же самыми, которые не остаются, означает, что у нас новые.
Когда мы говорим commit, всего лишь создается commit object. Все.
А, ну да.
Все минимумы, которые у нас уже есть в базе.
Да, да, конечно. Так. Хорошо. Значит, с этим разобрались. Тогда получается вот что, что пресловутый аннотированный тег – это такой, ну что ли, коммит, у которого нету, который не подчиняется правилам наследования.
Да? Не совсем, потому что это все-таки отдельный тип объекта. Ну, он просто очень сильно похож на коммит тоже, потому что у него тоже есть коммит, у него тоже есть лог, у него есть метаинформация об авторе дате. Но вместо requirement T3 у него есть поле commit, которое указывает на commit object, которому соответствует.
Так, значит, то есть теги не указывают на три object.
Нет, на три не указывает. Он указывает на commit.
Мы указываем, мы обозначаем тегом, какой commit мы имеем в виду.
Тут на самом деле очень такая забавная вещь, которая меня в некотором смысле поразила, когда я просто слушал выступление Линуса. Да. Что вот он сказал, ну, предположим, у меня накроется жесткий диск, мой домашний, на котором у меня хранится дерево исходников Linux. Что я буду делать? На самом деле я сделал очень просто. Я возьму первый попавшийся гид-репозиторий, мне не важно чей гид-репозиторий, склонирую его, вижу там commit object, подписанный мной. По этому commit object, в смысле, не commit object, тег уже подписан мной. Так он подписан на ПГП, то это я проверю, что это действительно ключик, который там подписан еще многими людьми, вижу, что это мой ключик, даже если я сам ключик делал. Таким образом, я вот буду точно знать, что вот эта вот штука создана мной. А дальше от этого commit object я восстановлю все остальное дерево просто вот в силу того, что так устроен. Потому что тег object ссылается на commit object по SHA-1.
Если кто-то успел сломировать ваши репозитории, то...
Да, да, естественно, но это опять же, как тот же Линус сказал, я делаю бэкап, я коммичу все в гид, а дальше просто мои репозитории планируют.
А мне так было. Что изначально было, настоящие мужчины не делают бэкапы, они просто заливают все на FTP, а весь мир это скачет.
Ну, там именно была модификация уже более поздняя, его же по поводу гида. Вот, и таким образом вот это все дерево, причем вплоть до там всю историю можно восстановить и можно быть уверенным, что никто ничего не подменил. Потому что подменить что-либо не представляется возможным на данный момент в связи с тем, что SHA-1 хэш достаточно неплохой.
Ну да, поскольку у нас текст ссылается на коммит, тех подписанный, да, стало быть, фальсифицировать коммит нельзя, и дальше целый день.
Да, а так нельзя фальсифицировать коммит, нельзя фальсифицировать его родителей. Ну, и да. Всех родителей выше. Плюс да. Все деревья, все под деревья на, в каждый момент времени.
Да. Теперь еще тогда продолжим разговаривать, когда у нас возникает еще одно свойство вот тут ровно за вашей спиной эти объекты как-то расходятся, боятся, это свойство бранч, то бишь ветка. Да, про него не говорящий почему.
А, ветка это всего лишь как, ну, по умолчанию в ГИТе принято, что основная ветка, вот то, что в СВЭ называется трамп, в СВЭСе, не знаю, хена, хена она называется? Нет, хена, не помню, что называется хена в СВЭСе. Дальше, в ГИТе принято, что основная ветка называется мастер. Ну, так сказать, что. Ну и можно создать новую ветку команды Git Branch, она нам создаст новую ветку, то есть, по сути, она создаст новый RF,
то есть ветка, как таковая, вообще не является вот, объектом учета
каких-то. Да, это только РФ.
Это такой РФ.
Но так как это РФ в иерархии вот, RF branches, то команды git commit, у них там внутреннее здание, на самом деле git он такой, он очень многослойный, может на самом деле оперировать всеми вот этими объектами, всеми руками там создавать очень странные вещи, то есть, например, взять и там, руками создать комитет, в котором там, прописать пару вот этого, вот этого, вот этого, там пару может много, я уже сказал, потому что есть такая вещь, как внешний, а трио уже сопоставить вообще оттуда абсолютно другого. То есть там можно на низком уровне все это создавать, но обычно оперируют высоковольтными такими инструментами, ну, той же команды git-commit. Вот команда git-commit, она в случае, если мы в данный момент находимся на ветке.
А что значит находимся на ветке?
Грубо говоря, git вот там же внутри хранит информацию о том, вот текущее состояние рабочей копии, откуда было вытащено. Мы можем взять и сказать git checkout и США изменит это хранит.
Ага.
И мы получим, что вроде бы некоторое дерево, но ну, можно даже сказать здесь git commit. У нас, вот если я открыл, например, вот эта вот вершина, у нас создаться потом, честно. И его можно адресовать по имени хер.
Я прошу прощения, мы сейчас все еще разговариваем про ветки, а пока мы про них разговариваем, я начинаю.
Сейчас
перестаю понимать, что за вид объектов пресловутые обычные рефы, то есть обычные теги, не аннотированные.
Это не объекты.
Это вообще не объекты.
Реф – это всего лишь символьное имя, которое соответствует какому-то США-1.
В отличие от аннотированного тега, да. Который целый объект.
Причем это символьное имя, оно на самом деле ну, принято, что если оно где-то в каталоге…
Продолжение, которое соответствует чему?
США-1.
Да.
Ну, комитоджи.
Да.
Причем принято, потому что если она в каталоге RFTag, то там git-ка его показывает желтеньким, git-tag выводит список этих тегов, вот ROM тоже находится вот здесь вот. Если мы, находясь на теге, делаем commit, то у нас просто вот создается некоторая вершина, которая никакой RF не содержит, кроме такого виртуального RF в одном духе. Вот, соответственно, если мы, вот, находясь вот здесь, вытащим это либо по тегу, либо по США-1, закомитили, получили новый комитет, новую версию, да? А потом сказали git checkout master. Мы вытащим вот это вот, а вот это вот мы...
Ну да.
Вообще говоря, у нас больше нет никакого RF, который отсылается. Но правда всегда вот это можно вытащить либо по США-1 имени, если мы его где-то запомним, либо на самом деле там у гита есть еще такая вещь, как RF-log. Это список. Это специальный список США-1 объектов, с которыми мы работали до этого. Даже если мы вдруг, находясь вот здесь, сделали чекал вот этой ветки, мы поняли, ой, а мы же там не на ветку закоммитили, а просто так сам по себе объект создался и потерялся.
Мы можем... А как такое может быть? Это не
так. А потому что мы же вот это сделали чекал вот этого вот по США-1 или по ТЭРу.
А, понятно. Да.
У нас не было понятия текущей ветки.
Ага.
Поэтому, когда мы создали коммит, ну, создался тот же какие-то... Ну, он там предупредит, чтобы, там, знаете, вы не на ветке. Он создаст
да. То есть такое бывает?
Да. Это легко может сделать, но создаст комитет. В принципе, после того, как мы создали комитет, мы можем сказать git branch, и он создаст ветку, которая будет ссылаться на это.
Да, да, понятно, да.
Или там можно команды git tag отметить.
То есть правильно я понимаю, на самом деле, да? Что вот эта система учета в виде веков с названием Branch и так далее, она такая не обязательно. Да, можно так.
Да, можно так. Можно вообще без веток жить, но он просто неудобно оперировать США один, да? Вот, соответственно, просто когда команды, когда мы находимся на веке, то есть мы сказали, где чекал, где нет, а чтобы извинили, сказали, где ткани, он не просто создал скорее, но и продвинули трест, то есть поправили внутри точки G, где у нас на всех понятиях ТРФ, поправили ссылку, чтобы ТРФ указывал не на предыдущую версию, а на которую
мы можем
сказать. В принципе, все то же самое можно сделать руками, в общем, более использовать.
Понятно. Еще раз, чтобы было понятно, что я понял. Понятие ветки как таковой, оно дополнительно к основной идее распределенного вот этого самого хранения всего. Вы можете наследовать объекты друг от друга, ну, они как-то там умеют наследовать друг от друга каким-то образом. Вот. А ветка это дополнительный инструмент, который позволяет вести и переключаться между разработками с разной историей наследования объекта.
Тут двояко. С одной стороны, да, но с другой стороны, все-таки git это object database plus references. Потому что когда мы, например, помещаем, там, говорим git push, то есть поместить текущее состояние в удаленной репозитории, когда говорим git fetch, там, получить из удаленного репозитория состояние, обычно оперируют именно ветками. Более того, там по умолчанию он, если мы там говорим git push origin master, или там даже просто git push origin без указания веток, он поместит в удаленный репозиторий только те объекты, то есть это commit object, соответственно, три объекта, которые, от которых зависит commit object, там другие commit object, только те объекты, которые необходимы, он не будет туда ничего лишнего. А вот как он вычисляет, что необходимо, по списку существующих веток. Или по списку, или по имени ветки, которую мы указали. Соответственно, если у нас нет никаких веток, то говорить git push ну, не совсем просто, потому что нам надо сказать git push имя коммита. Более того, так как понятное дело, что вот это вот дерево истории, на самом деле, git очень легко перестраивается. То есть мы сохранили вот эту вот версию, назвали, ну там называется у нас, например, ветка, не знаю, DVL, да, откуда мы обследовали. Тут мы вдруг заметили, что, ой, блин, мы закоммитили один файл, второй файл, а у нас еще есть изменение в третьем файле, который тоже надо закоммитить, причем так, чтобы он попал в этот коммит тоже. Git очень дружелюбный, он требует, он позволяет сделать очень просто. Добавить вот еще изменения к предыдущему коммиту. Мы говорим, git commit, ну, git add файл, это тоже надо закоммитить, git commit минус минус amend, и он добавляет изменения туда. Но вспоминаем, что такое git commit, это commit тоже. Его SSH1, SSH1 в том числе, вот SSH1. Понятное дело, что сохранить вот этот commit object мы не сможем. На самом деле мы создадим еще один commit object, и просто DVL начнет указывать на него. А вот этот commit object между тем даже останется у нас в базе данных и будет там храниться.
При каждом моменте, на самом деле, предыдущий commit object остается.
Да, он остается. Его, в принципе, можно даже вытащить при помощи RefLog, либо по имени. И сохраним, замечательно. Потом мы вдруг подумали и решили, а что-то вот мне не нравится, что у меня вот в этом вот изменении, ну, в этом коммите, на самом деле, два логически не связанных изменения.
Да. А у меня есть... Амен ты делал, куча два коммита был делать.
Нет, а я вот аменом добавил изменения, а на самом деле потом понял, что там на самом деле вот в первом было у меня два изменения. Ну, мало ли, я решил разбить более детально. Я вдруг понял, что вот то, что я делал, на самом деле из нескольких частей состоит. То есть у меня там есть файлик hello.c, я, во-первых, вначале у меня там было написано просто main argc argv, а я там добавил int main, main argv argc, да, ну, чтобы не ругался компилятор, хороший.
Ну, продолжить ругаться, потому что argv argc тоже написано. Ну, ладно, ладно, main.
Вот, а во-вторых, я там еще где-то внутри логику понимал. Что я делаю? Я могу сказать git reset на head с крышечкой. Head — это текущее состояние. крышечка в конце, это означает, что подняться на один уровень. В итоге у меня ref DevL начинает указывать обратно вот сюда. При этом текущее состояние рабочей копии у меня не изменилось. После чего я говорю git add -patch hello-c. И он мне говорит, вот у вас в файле hello-c есть такое-то изменение. Хотите ли вы его включить? Я говорю, yes. Он говорит, окей, я, значит, включил это изменение в Windows. Потом он говорит, а еще у вас есть такое изменение, хотите его включить? Я говорю, no. После чего у меня включилось вот из этих двух изменений, которые я сказал в hello-c. Только одно включилось в индекс, я говорю git commit, в этот раз говорю, что тут я поправил, чтобы компилятор не ругался, после чего я говорю еще один git commit. У меня на самом деле выстраивается еще одно дерево из двух объектов, и после каждого коммита мое дело его переставляется, он начинает показывать сюда. Коммитов у нас плодится очень много, это немножко пугает, на самом деле git есть дополнительно. Ну, на самом деле там есть две дополнительные процедуры, во-первых, там есть git gc, garbage collector, который удаляет все объекты в базе данных, на которые нету никаких ссылок, то есть на которые нету рефов и которые не нужны другим объектам по вот этой вот цепочке. То есть если не пользоваться рефами, то на самом деле первый git gc все убьют. Вот. И плюс помимо этого еще есть команда gitpack, которая берет и эффективным образом все сжимает в эту самую object database, очень эффективно сжимает, так что она занимала очень много.
Ну, предполагается, что наследуемые объекты, которые наследуют друг друга, если их там правильным образом любые права очень хорошо сожмут.
Ну да, там используются дельты для объектов.
И сами они еще, да.
И все это сжимается очень эффективно, что это все хранится очень хорошо.
Да.
Могу еще что-нибудь про дельты сказать?
Я пытаюсь вспомнить, что меня еще интересовало.
Что-что? Стэш. Ну, GitStash это всего лишь такой вспомогательный инструмент, который позволяет сделать очень простую вещь. Например, мы работаем над какими-то изменениями, достаточно объемными в находясь вот здесь. Мы работаем над каким-то объемными изменениями. Мы очень много чего поправили в рабочей коде. Вдруг мы обнаружили, что там есть некоторая бага, которую мы наткнулись, на которую на самом деле надо отдельно поправить, отдельно закоммитить.
Причем желательно до того, как мы это все...
Да. Причем так, чтобы коммит предшествовал. Но причем эта бага, она находится рядом с теми местами, которые мы меняем. То есть даже при помощи git-minus-minus patch ее не очень удобно исправить. Что мы можем сделать? Ну, мы можем сделать очень просто. Мы можем сказать git commit минуса, то есть коммитить все, что мы сейчас у нас создастся новый commit object. Причем вот DevL будет указывать на него. Отметить вот это вот тегом, например, vip work in progress, переставить DevL вот сюда.
Поправить баг,
у нас создастся новый commit
object. Потом замерзся оттуда.
Что?
Потом оттуда замерзся.
Нет, не замерзся. Черепник. Это еще одна фишка, что вот если у нас есть некоторое дерево, у нас есть изменения на одной ветке, а на другой ветке это изменение. Можно сказать git черепник, вытащить вот оттуда изменение, и это изменение будет вытащено и приложено вот сюда.
А почему не замерзется?
А потому что зачем нам создавать такое вот изменение? Вот это вот этот промежуточный объект, он никому не интересен. То есть тут надо либо черепить, либо ребейс. То есть это еще одно страшное слово.
Минутку. Значит, то есть идея...
Нам всего лишь надо вот этот div применить вот сюда.
А сам этот объект нам не нужен.
Да.
Условно говоря, он может быть даже удален потом.
Вот. Ну как бы это все предполагает некоторые дополнительные действия.
Сейчас. Просто этот черепик это довольно частая ситуация в практике вот, монтейнера, в частности, в Альтсексе. Вот, поэтому я хочу это прояснить. То есть фактически мы просто упрощаем процедуру. Так бы мы
если взяли... мы делаем черепик, вот здесь создается еще один commit object. А, такой, что вот этот div примерно равен вот этому div. Ну, примерно равен, потому что там, понятное дело, могут быть
ну, да, да,
не
да.
просто накладываться, а использовать еще там.
А правильно делать черепик, и тогда у нас как бы все изменения сложатся по этому факту.
Нет, черепик создаст вот.
Я еще раз повторю, да, есть меж обычный, да? Вот чем это лучше?
Вот мы поправили ту бар. Вкоритились проблеме бывает. Черепик нам возьмет и вот эти вот изменения, то есть вот div, который соответствует вот этому патчу. Вот этот commit object. Вот этот div применит вот сюда, вот к этому, создаст новый commit object. Правда, этот commit object будет вот с так мы еще не доделали, он будет на самом деле не совсем правильно, она будет его доделать, и потом уже нормально закоммит. Вот,
разница стоит в том, что он не будет правильным для этого объекта.
Что?
Он не будет родителем для этого объекта.
Да, но вот этот вот не будет родителем, то есть он потом исчезнет.
Понятно. То есть это возможность находить div, да? То есть, вот,
да. Вот это, в принципе, можно сделать очень легко при помощи меньших инструментов Git, но это нас заставляет делать лишние вещи, создавать вот этот тег, удалять. Поэтому в Git на самом деле есть команда gitstash, которая делает ровно то же самое. Мы, находясь вот здесь, вот, что-то исправляли, у нас есть какое-то изменение в рабочей копии. Мы вдруг поняли, что эти изменения надо где-то сохранить, но работать над другим. Мы говорим git stash, она говорит, окей, я сохранил все эти изменения, создаю некоторый commit object и некоторый ref специального вида, то есть это не ref branches, а что-то вроде ref stash, что-то такое. То есть который не показывает команды git branch, git tab, но показывает команды git stash list. Да. После чего мы там изменили, такие бабы поправили, коммитили, говорим git stash apply, и у нас вот идет изменение сюда прилетает. То есть это просто небольшое упрощение работы.
Нет, ну это вот как мы увидели с вами в течение всего семестра, каждое небольшое упрощение упрощает жизнь контейнера или вот в данном случае разработчика.
Да.
И еще со стэшами очень удобно, что их может быть много.
Да. Но они их много. Ну, в принципе, и этих тоже может быть много. Нет. Просто их потом надо забывать, удалять, это все делать руками.
А стэш удаляется ровно после того, как ты его всосал?
Нет. И его...
На, и он, поскольку он стэш, его можно... Ну и болтается, когда-нибудь удалить.
Да, можно потом удалить. Главное, что он там... Это не тег, не ветка, и, соответственно, там при пуше стэш точно удаляется, запушится, потому что это, надо еще постараться, чтобы запушить стэш.
Минус-минус ол.
Да. Минус-минус ол даже теги не пушит.
Не пушит. Точно, да.
Вот. Что еще интересно?
Ребейс.
Бесед.
Ребейс.
Например.
Интересно, но ребейс чаще бывает.
Да, про ребейс, про мерж сейчас тоже еще раз.
Да, про мерж, понятно.
Вот у нас есть наша история. Сделали мы релиз, отметили этот тегом.
Как почислился, совершенно не подготовишься.
Релиз 1.0.
Спасибо.
Дальше у нас ветка DVM. Развивается дальше. А вот текущий станет. Мы там взяли, исправили какую-то ошибку в релизе. Это у нас тут ветка стейбл. Там отметили еще эту вершину тегу релиз 1.1, потом 1.2 и так далее. У нас какое-то такое абсолютно независимое. И DVL абсолютно независимо развивается. Возникает вопрос, наверное, в DVL ветке у нас тоже есть баги, которые мы
поправили
в стейбле. Как узнать, какие именно вот коммиты мы уже тут поправили, а какие еще нет? Для этого есть команда git cherry, та самая, которая вот, рядом с cherry. Она берет там, сравнивает два дерева и говорит, вот там плюсиками обозначает то, что есть на одном дереве, но нет на другом, минусами то, что есть на другом, но нет на одном. При этом она на самом деле не совсем глупая, она пытается не просто смотреть, что есть коммиты с таким же патчем, а там чуть-чуть умнее. То есть там гид уж внутри не мог, и очень много умности,
которые... Анализатор и думать.
Что-что?
Анализатор и думать.
Да, думать тоже. Вот, соответственно, гид-чейн нам выдаст список, а что же у нас есть вот на этой вот ветке стейк, у нас тут сюда показывается. А, чего нет на DVL, мы можем с помощью команды гид-чейн и на вот это, например, комитет, взять эти комиты сюда, значит, они закопаются. При этом, когда мы в следующий раз скажем гид-чейн, она, понятное дело, уже...
А самое главное, неправильно.
Что?
По-моему, неправильно черепитость из рабочей ветки. Это...
Ну, с какой? Да. Ну, почему? Нет, у нас есть стабильный ветка, где мы что-то исправили. Мы тоже исправили, у нас оказалось на DevRel ветке, при этом, ну, зачем нам еще раз это править?
Да, идея стоит в том, что с этим стейлом потом никто сливаться уже не будет. У нас идет-то вперед DevRel.
Даже если сливаться, ничего страшного. Там в ките меж тоже очень много. Но это сейчас очень дальше. И на самом деле бывает ровно наоборот, когда мы в DevRel ветке поправили какой-то баг, а потом поняли, что, блин, а на стейбле этот баг тоже есть, его тоже надо поправить. Мы, правда, уже, наверное, не гид-чейн будем смотреть разницу, а мы сами знаем, что вот этот баг будет вот здесь, его супер-чейн будет.
Это что еще будет черепик?
Что-что?
Это черепик, да. Нет.
Нет, черепик?
Ну нет, это был черепик, теперь промеж остался, да, снова.
Сейчас, все, да.
Вон там.
Теперь еще про мерж и про
прибыть.
Прибыть, да.
Значит, ситуация номер раз. У нас есть некоторое дерево. Например, гидролинус. Ну, мы автор какой-то...
Жидковатое дерево, не дорогие.
Что?
Жидковатое будет дерево.
Ну, это маленький кусочек. Мы авторы какой-то подсистемы в ядре Linux. Мы, например... Подожди, не вам. Я ядра Linux жидковатый. Просто некоторый проект. Мы решили в этом проекте добавить какую-то фичу. Ну, зачем нам вести разработку на основной ветке, на которой все остальные люди ведут разработку? Там как бы мы добавим там один коммит, вот один, третий коммит, да, там еще перемешается с чужими коммитами, ну, в перемешку не очень много. Мы берем, естественно, любая разработка ведется по универсальному репозиторию, мы создаем отдельную ветку под именем фича
1. Это не надо.
Это же было. Фича 1 сюда указывает. После этого мы начнем на фича 1 что-то коммитить. У нас здесь такая подветочка создается. Что происходит дальше? DevRel тоже параллельно развивается. Дальше в какой-то момент мы хотим, чтобы все наши изменения каким-то образом попали на DevRel в том числе. У нас есть два варианта. Вариант номер один. Когда у нас вот эти все изменения, кажется, по себе целостно, ничего не ломает. Начать чуть-чуть назад. Вот, например, мы, значит, делаем изменения, DevRel тоже правильно развивается. При этом мы знаем, что в DevRel появилось много чего нового. Нам бы хотелось, чтобы вот эта вот наша веточка, которая у нас в нашем репозитории, мы ее никому не давали, чтобы она все-таки основывалась не на вот этой старой версии, чтобы она основывалась на самой последней версии.
Значит, синхронизовать ее с DevRel. Мы свое-то доделали, но своим...
Взять и перевести вот это вот все, чтобы оно относилось. Это для этого используется в ките команда rebase. Мы говорим, находясь на git rebase DevRel, она берет, вот, перемещается на DevRel, и дальше туда вот эти патчи пытается аккуратно применить, выставить такое дерево.
Нет, я правильно понимаю, что на самом деле никаких патчей нет, что на самом деле, да, для начала эти патчи строятся от того родителя, который был.
Да, а потом, ну, естественно, это,
пытаются переприменится от нового.
Каждому интервалу соответствует патч. Строится вот этот патч, применяется какое-то решение, если он успешно применяется, создается commit object, потом этот патч. Если что-то не применяется, он говорит, упс, конфликт, Поправь, пожалуйста. Ты смотришь, в чем конфликт, исправляешь конфликт, конфликт говоришь git end, git rebase минус минус continue, и он автоматически продолжает достраивать это дело.
Минус минус continue, да.
Ну, либо минус минус аборт, чтобы прерывать, сказав, что ничего не получается, ты дальше будет. Вот. Значит, в итоге у нас фича указывает вот сюда. DVL у нас сюда. И тут мы, значит, решили, а закоммитим-ка мы наши изменения на DVL. Потому что как бы уже все фичу доделали. Вот есть два варианта. Во-первых, мы можем сказать просто по сути, мы можем сказать, что перенести DVL на эту движение, указывать. Так у нас он до этого указывал вот сюда вот, то скажет, что DVL указывал вот сюда, и после этого его запушит вообще сюда.
Попросим того человека, который подписывается.
Вот. Можем сделать так. Но в принципе, если у нас вот это, каждое изменение не совсем целостно, например, вот это изменение что-то ломает. Зачем у нас будет в истории на ветке DVL, которая, в общем-то, основная ветка, состояние, в котором все снова. Поэтому хорошим тоном в таких ситуациях принято делать не именно вот ребейс нашей текущей ветки, после чего представление DVL туда, а принято делать такую вещь, как мерж. В принципе, можно даже сделать вот, без ребейса нашей ветки фичи, мы сюда говорим git merge, точнее, находясь на ветке DVL, говорим git merge fitch 1. После чего у нас появляется commit object с двумя парами. При этом состояние дерева в нем такое, как если вот к этому вот применить вот эти все изменения. При этом, опять же, git внутри не он придуматель, он очень умный, у него есть куча стратегий мержа, и он пытается либо так, либо эдак, но сделать мерж так, чтобы избежать конфликта. Потому что конфликты, они возникают очень часто. Соответственно, после этого у нас DVL будет указывать вот сюда вот, и это будет комбинобушек, который два пара. Вот. И почему плохо делать так, что у нас в истории на ветке DVL есть коммит, в котором все сложно? Git очень большой, но есть очень много разных вкусных вещей. Сейчас там есть такая вещь, как git bisect. Очень интересная штука. Например, у нас есть, вот это, тут очень хорошо ядро Linux подходит. У нас есть ядро Linux, мы точно знаем, что версия такой-то, драйвер такой-то работал, наша веб-камера работала. А вот мы новую версию скачали, веб-камера работать перестала. Как узнать, какой именно коммит сломал работу нашего веб-камера? Потому что просто сказать людям, вот знаете, мне что-то перестало работать, и скажут, ну ты как бы найди, почему оно перестало работать, как мы у нас... Нет телепатической связи с твоей камерой. Надо понять, как, хотя бы какой именно коммит сломал все. Мы для этого используем утилиту git-bisect. Что она делает? Мы размещаем дерево. Так у нас есть теги в ядре Linux. Соответственно, каждому релизу мы говорим git-bisect, что вот тег такой-то, то есть там релиз 2.6.28.3 у меня все работало, а 2.6.31 у меня все работать перестало. После чего мы говорим, сделай первое приближение. Он, честно, деление пополам вытаскивает из середины коммита. Мы собираем, запускаем, оно у нас не работает. Мы говорим, git-bisect, все равно не работает. Давай следующее приближение. Он нам дает следующее приближение. И так далее. В случае, если мы можем автоматизировать процесс проверки, ну то есть, если, например, там, не собирается, даже когда там, это может каким-то простым тестом автоматически проверить, то эта процедура вообще автоматизируется. Таким образом, мы можем найти конкретный коммит, который сломал конкретную вещь.
За логарифмическое время?
Ну, логарифмически помножить на сложность сборки, которая тоже хорошо. В общем, еще одна небольшая вкусность кита. Таких вкусностей на самом деле очень много. Про них рассказывать можно очень долго, но лучше, конечно, для этого, если готовиться заранее.
Да нет, и так хватило. У меня такой вопрос чисто практического плана. Вот приехал результат мержа с большим количеством этих замечательных угловых скобочек в одну сторону и в другую. Есть какой-то более-менее автоматический способ с этим работать?
Ну это не результат мержа, это промежуточный...
Результат конфликта.
Промежуточный конфликт во время мержа. Но на самом деле можно попробовать сделать гид-мерж с явным указанием другой стратегии мержа. Там есть, например, стратегия мержа, что в случае, если у нас произошел конфликт, забить на топик бранча, использовать то, что на, там, на текущую ручку.
Да, или наоборот.
Есть, либо наоборот. Либо есть там еще несколько стратегий.
Нет, вот результат такой, что я доверяю стратегии мержа, и все хорошо. Ну, приехал такой здоровенный конфликтный файл. Как правило, это бывает из-за чего? Из-за того, что в параллельных разработках меняются одни и те же места. Да? У нас валится далеко, вот они поменялись. Вопрос в том именно, какой инструмент использует профессиональный разработчик, чтобы, ну, условно говоря, чтобы такое в текстовом редакторе придумать, чтобы это можно было как вот в MDiv проглядывать и...
Ну, VimDiv.
Чего с чем?
Так нет, а это сам, как чего с чем? VimDiv умеет открывать конфликт.
Специально.
Да. Ну как, у нас конфликт, значит, у нас есть parent, а одно состояние, второе состояние. Есть изменения в одно состояние, изменения в другое состояние. То есть у него просто соответствующий ключик.
Может быть, я что-то не
понимаю. Ну, что такое конфликт?
Какой результат конфликта?
Текст.
Потом
дальше слабый число.
Да.
То, что в файле 1 текст, это самое, равно то, что в файле 2 текст и другие два.
Да.
То есть, по сути, у нас есть файл 1, в котором вот это вот, есть файл 2, в котором вот это вот. Их можно как рядом положить.
Их, это кого? Вот эти два, их нету. Этих файлов уже нету, они уже лежат в виде объектов пяти выше нигде.
Так нет, вот у нас есть вот один файл, в котором есть содержимое, так, вот то, что находится в этом месте в одном файле, то, что находится в этом месте в другом файле. И вот ровно Vim умеет такой файл открыть в виде дифа. Вот ровно Vim это умеет.
Ага. Ладно, ты еще.
У меня коллега использует KDIF 3 для того, чтобы
KDIF 3, он для тех, кто не освоил в Vim'е перетаскивание вот этих изменений с того
другого.
По сути, да. Коллега сейчас под четким руководством Vim'а, sorry.
Ну, вот самое, в чем-то он даже немножко удобнее, потому что в Vim'е div иногда не очень удобно работает.
Да.
То есть, нет, вот по такому файлу можно построить два файла автоматически.
Да, логично.
Вот, соответственно, эти два файла можно открыть в VimDiv.
Понятно. То есть
VimDiv и Vim сам это умеет делать.
Все, понял. Спасибо большое. Буду считать. Так, у нас осталось 5 минут на то, чтобы решить все остальные запланированные на сегодня вопросы. Как легко прочесть лекции не готовиться. Спасибо огромное, Александр. Вот. Что-то я не видел, чтобы кто-то записывал это все прекрасно. Женя. Ну вот вы имеете, Женя, теперь у нас записывают на цифру. Вот, вы имеете в виду, что билет по ГИТУ у нас появится в экзамене. Я предлагаю сделать вот что. Вот это, к сожалению, тема мы опустим на сегодня. Ну вот, хотя она интересная, но где-то всегда можно...
Возможно, в следующий раз?
На сайте. В следующий раз у нас будет скрипт.
Ну да. Мы же будем все полтора
часа. Вот и это. Я в следующий раз обязательно. Ну ладно, пока. Я этим буду пользоваться. Вот. Поэтому предлагаю за оставшиеся 5 минут попробовать решить вопрос с экзаменом. Что может собой представлять экзамен по такому курсу, как у нас тут был? Значит, назову это самое, как это называется, экстремистскую формулировку. Да, люди сдают спеть. А я тут из карты ВПШ посмотрю, что получится. Можно даже не из РЦРП, я как-нибудь, а в стрим какой-нибудь добуду. Итак, успейте спочать, да? Но из РЦРП называется в термине. Вот. Значит, чем мне эта идея не нравится?
я не уверен, что в отсутствии практики, кое у нас не было совсем, да, в какое-то фиксированное время вот эти самые люди способны справиться с такой задачей. Второй вариант, который предлагается, попробовать устроить что-то, вот такое вот письменное тестирование, которое было в прошлый раз. Значит, практика показывает, что письменное тестирование, во-первых, довольно долго идет, даже дольше, чем устное. Помните, что у нас было две итерации и там допоздна посетили. Во-вторых, не очень понятно, какие будут должны быть вопросы в письменном тестировании.
Вопросы всегда надо придумать, вопросы в качестве.
Качество, кстати, сказать, мне очень, несмотря ни на что, мне бизнес-тестирование очень понравилось. Потому что когда человек, ты видишь, то есть, либо человек как бы понимает, что мы без того поставили больше, чем он заслуживает, и, так сказать, быстро-быстро убегает с зачеткой, либо он приходит с этой бумажкой, и ты очень хорошо видишь, вот, с каким способом он заполнял эти поля. То есть у меня не было ощущения ни разу сомнений. Когда мы с бумажкой. Но это очень удобно. Третий вариант – это обычный наш с вами экзамен устный, когда там, один экзаменатор 5-7 экзаменует. Тут есть проблема, что я не очень понимаю, кого попросить этот экзамен принимать. Вот. Кто из здесь присутствующих собирал пакет в СИЗИ? Два человека.
Можно я попробую?
Что?
Ну, не знаю, так
попробую. Это уже будет, так сказать, приближение к экстремистскому варианту номер один. То есть это надо еще попросить человека подобрее, видите? Но вот эта идея мне нравится, кстати. Кого-нибудь тебе предложу. Заодно отпугнем коллегу.
Да ладно, вообще все добрые.
Все добрые. Это когда им платят.
Я с просылками.
Ась?
Я с просылками, там не все дома.
Да-да-да, еще на форум занят. Значит, ну что? И посылать ему бакалавров, чтобы он это... Нет.
Тут я потом еще на посылке хочу чуть-чуть пройти еще. Два слова.
Значит так. В следующий раз, если нам, вот уже Максим заказал аудиторию, вы знаете, да?
П5.
В следующий раз мы постараемся устроить показательную сборку пакета. Да вот, я постараюсь устроить. А через раз, соответственно, у нас будет экзамен. По всей видимости, в действительности, я постараюсь к тому моменту сделать список тем, и для подготовки, соответственно, список ссылок, что читать, потому что не надо читать конспект. Ну, то есть можно читать, конечно.
Ну, бесполезно.
Ну, бесполезно, да. То есть можно читать, но бесполезно. Вот. Значит, список тем и список ссылок для подготовки. И попробую пригласить народ изо льда, лишь бы, значит, мне удалось их как бы, ну, выставить в рамки, чтобы они не требовали того, чего. Понимаете, Жень, с одной стороны,
это люди, которые работают с инструментом.
Да, 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 да. Им очень тяжело слушать людей, которые с инструментом не работают совсем. Ну, я попробую. Я попробую говорить, по крайней мере, Валентин, что. Значит, предварительно тогда будет там. Я думаю, что это интересно, да, вроде живым разработчиком. Значит, видимо, я тогда в следующий раз объявлю некие критерии. Вот. И, да, последнее, что делать с записью? Мне не нравится идея, вот как раньше, принимать по почте. Потому что люди меня забрасывают просто почтой, мне неведомые. Потом они приходят.
Ну, да, пустят листочки.
Идет еще раз толпа народа. Очень хорошо. Показательную сборку придет толпа народа, я...
Они не читаете, ничего не слушают. А я кого-то не принесу.
свои.
Хорошо. Я могу изобрести.
Значит, ну давайте выпустим листочек, а я попробую всех напугать, сказавши, что у вас будет экзамен принимать разработчики в связи. И придумаем какую-то штабу, которую мы делаем, что хорошо. Ну ладно, хорошо. В общем, мне кажется, что это все равно хорошая идея, если спровоцировать. Давайте не издевайтесь на одной всей.
Опять же, им развлечение.
Да, опять же, им развлечение. Вот я как раз про это. Хорошо, значит, тогда вроде бы у меня все. Александр, вы что-то хотели еще сказать?
Да, еще
пару слов без протокола.
Совсем можно попить, давай. Я тут уже показал, насколько просто и дёшево создавать коммиты в Git, насколько это все легко и удобно. И от этого на самом деле следует такой best practice, в общем, подход, который обычно применяют при разработке чего-то с использованием Git. Так как репозиторий наш локальный, историю, даже то, что мы изменяем, мы потом можем легко переделать так, чтобы сделать аккуратный коммит, этот коммит делать такое-то изменение, этот коммит делать такое-то изменение. А текущая наша работа, на самом деле, фиг знает, куда она в смысле заведет, просто берем и регулярно все коммитим. Коммитим, сделали что-то, сразу закоммитим. Назвали коммит как-нибудь абсолютно бессмысленно, там, VIP-1 или там VIP-DAT. Создали коммит, еще раз назвали. Потом другой полем, блин, я фигню сделал, надо все переделать. Сохранить текущее состояние, удаляем все, переделываем. Потому что в любом момент можно легко откатиться, когда мы вдруг поняли, что что-то, а я что-то вообще сломал, так что вообще перестало работать. У нас такое вот огромное дерево, которое никому нафиг не нужно, естественно, мы его никуда больше не будем. Мы из этого дерева потом аккуратненько создадим параллельно ему веточку, где будут аккуратные коммиты, где каждый коммит на логическое изменение, все такое, убедимся при помощи команды git diff, одна вершина, другая вершина, что между ними нет разницы, что мы ничего не потеряли при создании нового дерева. И уже вот это красивое дерево мы запушим в апстрим, еще куда-то там, в наш внешний репозиторий. То есть главная мысль какая, если что-то делать, там, пакет создаете, там, не знаю, презентацию готовите, курсовую пишете. Первое дело в каталоге git init, git add там, файл, с которым работаем, git commit, что-то изменили, git commit, что-то изменили, git commit. Хранится все крайне эффективно за счет этого вот, дельт, не хранения лишних объектов. История есть, история даже если она кому интересна, всегда можно создать альтернативную историю. В общем, пользуйтесь git, commit чаще.
Коммитер или коммитер?
Что-что?
Ну как это? У людей, которые играют в всякие квесты, есть это save early, save off.
Ну да.
Это тоже.
Да, но при этом, естественно, потом, когда мы все пушим в апстрим, мы пушим уже все хорошее. Обязательно наше все хорошее.
Так, я прошу прощения, а у нас все закончено.
Ура. Пошел с ним, вот этот стакан довольно удобный, он еще за счет. открывается.
Не придумаешь, как что на лекции говорить? Тебя придумал. Спасибо. Жень, у вас есть какие-то мысли по поводу скринкаста?
Ну, я его организую.
Стильно, не знаю. На самом деле, довольно неплохо задают вопрос, зачем нужен такой инструмент, или, например, надо сделать какую-то вещь, потому что такого инструмента это правильно не делать, что-то такое, чтобы человек именно попытался написать, то есть не совсем тестирование, что-то чуть-чуть развернутый раз.
Проблема во всех этих тестированиях, когда речь идет об инженерных вещах с малым количеством науки, состоит в том, что в результате, вернее, без практики люди этого не воспроизводят. Да? А если им разрешить пользоваться как бы справочником, то они переписываются.
Но даже ревизии не спрашивают.
А кто умеет у тебя в руле записать?
Это понятно, да? Я скажу, что...